Когда Ричард Никсон был избран президентом Соединенных Штатов Америки в 1972 году, несколько человек были назначены его советниками. Одним из них был тогда еще молодой адвокат по имени Чарльз Колсон. Пристрастие Колсона к политике и власти возрастало по мере того, как он работал в президентском офисе в Вашингтоне. Несколько лет спустя разразился самый большой скандал в истории Америки, который потряс администрацию президента Никсона, в результате чего многие, в том числе и Колсон, оказались за решеткой. В настоящее время, однако, мистер Колсон благодарит Бога за уотергейский скандал и за собственный 7-месячный срок в тюрьме. А сейчас мистер Чарльз Колсон расскажет вам историю своей жизни.
Благодарю за оказанную честь и приветствую всех присутствующих. Мы благодарим вас за то, что вы пригласили мою жену Пати и меня в ваш прекрасный город, один из самых красивых городов из тех 44 стран мира, в которых нам пришлось побывать. Люди в этом городе так же прекрасны, как и сам город, так что мы благодарим вас за столь сердечный прием. Я хочу сказать, что радуюсь тому, что все мы смогли собраться здесь сегодня, представители различных церквей и религиозных традиций, а возможно и те, кто не исповедует никакую религию. Так что у нас впереди вечер общения, музыки, развлечений, праздничной еды, а в заключение кто-нибудь, например, я, расскажет вам о собственном опыте веры. Я пришел к выводу, что жизнь состоит из серии парадоксов. Так, например, в этом году мы отмечали 20-летие Уотергейта у нас в Америке. Ну скажите, где, как не в Америке, могут отмечать годовщину скандала, да еще скверного? Поэтому съемочные группы самых разных вещательных компаний обращались ко мне с просьбой дать интервью. Ведущий национального американского телевидения Майк Уоллес спросил меня: «Скажи мне, Чак, как ты сейчас смотришь на Уотергейт?» Я ответил ему: «Знаешь, Майк, я благодарю Бога за Уотергейт». Он посмотрел на меня с изумлением, я сказал, потому что тогда я извлек для себя великий жизненный урок. Учение Христа верно. Тот, кто ищет жизнь, ее потеряет. А тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее. Думаю, что Майк Уоллес до сих пор почесывает голову в недоумении и думает про себя. Но этот Колсон всегда говорит загадками, напускает туману. Но что это значит? Откажись от жизни ради меня, и ее обретешь. Однако скажу вам сегодня, друзья мои, если и есть у меня что-то в жизни, так это та истина, которой делился Христос со своими апостолами. Тот, кто ищет жизнь, ее потеряет, а кто потеряет свою жизнь ради меня, ее обретет. Я вырос в Америке во времена Великой депрессии. В те годы я, внук эмигрантов-шведов, рос, наблюдая очереди голодных, которые выстраивались у кухонь для безработных. И тогда я думал, я буду так счастлив, если смогу попасть в колледж. Никто в моей семье не заканчивал колледж. У меня было острое желание обрести устойчивое будущее, обрести смысл жизни, получить хорошее образование и работу. Вскоре я получил стипендию для обучения в одном из крупнейших американских университетов. Я окончил университет с отличием. Это было во времена Корейского конфликта, и я был призван в морскую пехоту, где получил звание лейтенанта. Я до сих пор помню день, когда прикрепил лычки и шеврон к моему рукаву с изображением земного шара и якоря, знака отличия морской пехоты согласно славной американской традиции. Я помню, сказал себе тогда: «Я офицер морской пехоты, вот мое будущее и смысл моей жизни». Когда война завершилась, я вернулся домой и поступил на вечернее отделение юридического факультета, где в дальнейшем получил звание доктора права. И тогда я вновь подумал: в юридической степени и в юриспруденции я обрету свое будущее и смысл жизни. Я открыл юридическую контору, которая преуспевала и разрасталась. Я занялся политикой и вскоре стал самым молодым административным помощником в Сенате США. Я помню, думал тогда: я обрету смысл жизни сначала в юриспруденции, а затем в политике. Юридическая контора продолжала процветать, и когда мне было 39 лет, президент США предложил мне место своего особого советника. Когда я приехал в Белый дом, мне выделили кабинет в нескольких дверях по коридору от президентского офиса. Я постепенно продвигался все ближе и ближе к самому офису, Вскоре я уже работал в одном кабинете непосредственно с президентом Соединенных Штатов Америки. Я помню, как в один прекрасный день я посмотрел в окно на отманикюренные травяные газоны Белого дома и подумал про себя. Мой отец был прав. Он мне все говорил в те тяжелые годы Великой депрессии. Если ты будешь работать без устали, если действительно сосредоточишься на чем-то одном, если ты будешь стремиться к поставленной цели, ты добьешься американской мечты. Ты сможешь получить свое. И вот я сижу в одном офисе рядом с президентом США. Вхожу и выхожу из этого кабинета каждый день недели. И это одно из самых престижнейших мест в мире. У крыльца меня ждал служебный лимузин. Мне отдавали честь адмиралы и генералы. Это было всем, о чем мог мечтать человек. И странно, что именно тогда я впервые в жизни почувствовал себя опустошенным. В результате выборов 1972 года, после того, как вновь был переизбран президент Никсон, я решил для себя, что я насмотрелся на работу правительства за 4 года и что с меня достаточно. Я считал, что пришло время вернуться к семье и к моей адвокатской практике. Я посчитал, что достаточно проработал при правительстве и решил подать в отставку. Все это случилось накануне большого политического скандала, известного вам как Уотергейт. Но уже перед увольнением я испытывал это чувство опустошенности. Я подумывал даже, что испытывал все это в результате усталости и сильного переутомления. Вы понимаете, что, работая при правительстве, вы должны спать с телефоном у самой кровати. Кризисные ситуации случались днем и ночью. Президент США мог позвонить в любое время. Я испытывал страшную усталость, и меня преследовало чувство крайнего изнеможения и опустошенности. В то время Уотергейт только начинался. Когда я оставил Белый дом, я первым делом отправился в Бостон, где я снова стал консультантом одной из крупнейших корпораций в Северной Америке. Ее президент, Том Филлипс, был моим большим другом. Я не видел его 4 года, поскольку он работал над одним оборонным заказом, и мы не хотели видеть друг друга в то время. Мы не хотели, чтобы между нами возник конфликт интересов. Можете представить себе, о чем мы беспокоились в то время. Так вот, я вернулся в его офис 4 года спустя. Он во многом был похож на меня. Он начал свое восхождение по профессиональной лестнице, когда ему было 25 лет. Тогда он был одним из 50 тысяч сотрудников. Он был инженером и учился на вечернем отделении инженерного факультета. В возрасте 36 лет он стал исполнительным вице-президентом. В 40 лет он был президентом одной из самых крупных корпораций США. Хочу сказать, что он был энергичным, трудолюбивым и напористым человеком. Я вошел в его офис 4 года спустя и увидел, как он изменился. Что-то полностью переменилось в нем. Он задавал мне вопросы о моем здоровье, спрашивал, как я справлялся с тем, что в то время было лишь началом Уотергейтского процесса, который со временем затронул президента и все его правительство. 15 минут спустя после начала разговора я сказал: «Том, ты очень изменился. Ты совершенно изменился. Что-то явно случилось. Что с тобой?» Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Знаешь, я принял Иисуса Христа и решил посвятить Ему жизнь. Сейчас могу сказать вам, друзья мои, что я никогда не слышал ничего подобного ни от кого. В то время я думал, что только старушки, раздающие религиозные брошюры на углах, способны говорить так. А тут я услышал об этом из уст профессионального бизнесмена, инженера, человека практичного и трезвого в суждениях. И он говорил со мной об Иисусе Христе так, если бы он присутствовал сегодня на этом выступлении. Хочу сказать, что я изучал жизнь Иисуса в воскресной школе. Для меня тогда он был всего лишь персонажем из древней истории. А этот человек говорил о Создателе так, словно знал его лично. Тогда я нервно перевел разговор на другую тему. В последующие несколько месяцев у Уотергейтского скандала я и моя жена Пати просыпались каждое утро и смотрели на подъездную аллею, ведущую к нашему дому. Там дежурили репортеры с камерами. Меня вызывали в различные суды и комитеты по расследованию дела. То были грязные времена в Америке. Но все это время, всякий раз, когда я встречался с моим другом Томом Филлипсом, он оставался неизменным, добрым, достойным и выдержанным. Он действительно заботился обо мне, как о человеке. Однажды я посетил его дом летом 1973 года. Это было почти 20 лет назад. Я сказал ему тогда: «Том, ты просто должен рассказать мне, что случилось с тобой. Почему ты так изменился? Что ты мне говорил об Иисусе Христе?» И он поведал мне совершенно удивительную историю. Он тоже начал жизнь с нуля, так же, как и я. Он тоже дошел до кормила власти. Он возглавлял корпорацию, имел прекрасный дом, замечательных детей, которые обучались в лучших школах, и дорогую машину перед домом. У него было все, что нужно человеку, но что не избавляет от внутренней пустоты. Он поведал мне, что выходил вечерами смотреть на ночное небо, усыпанное звездами. Он смотрел на планеты и галактики в их идеальном порядке и гармонии, и он знал, как ученый, что жизнь на этой планете не была каким-то космическим совпадением. И он начал искать Бога. Он начал читать книги о восточных религиях, он начал читать книги по философии. И вот однажды, находясь в Нью-Йорке в деловой командировке, он купил газету. Он прочел в ней объявление о предстоящей проповеди Билли Грэма, который должен был выступать в Madison Square Garden. Он никогда не слышал Билли Грэма и решил пойти на его выступление. Он занял место на одной из верхних трибун и целый вечер слушал выступление Билли Грэма о том, кто такой Иисус Христос. Он не был историческим персонажем, он был живым Богом, который воскрес из мертвых и который живет поныне и стучит в двери нашей жизни, просясь войти. И мой друг Том Филлипс, президент одной из крупнейших компаний в США, оставил свое место на верхних трибунах Madison Square Garden и спустился вниз к сцене, поближе к Билли Грэму, и отдал свою жизнь Иисусу Христу. После выступления он вышел на улицу, посмотрел на звезды и ощутил, как все в его жизни начало меняться. Внутренний вакуум постепенно начал заполняться, начали изменяться его семейные отношения, изменилось и его отношение к бизнесу. Да, он поведал мне эту чрезвычайно волнующую историю. А затем он прочитал мне отрывки из одной прекрасной книги. Я рекомендую прочитать ее при случае. Эта книга называется «Просто христианство». Автором ее является величайший мыслитель 20 века, оксфордский ученый С.С. Льюис. Одна глава этой замечательной книги в бумажном переплете, которую прочитал мне друг, называлась «Гордыня как великий порок». Это именно о том, что мы видим во всех, только не в себе самих. Горделивый человек идет по жизни и смотрит свысока на людей и события. Но когда мы смотрим свысока на других, мы забываем, что есть тот, кто несравненно выше нас, и это Бог. Я сидел и слушал моего друга в тот вечер, осознавая, что именно гордыня была моей движущей силой до сих пор. Я думал, что тружусь для беззаботного будущего. Я убеждал себя, что стремился к власти и влиянию на других, чтобы обеспечить свою семью. Я хотел служить своему правительству. Но в тот вечер я понял, что на самом деле мной управляла гордыня. В тот вечер мой друг предложил мне присоединиться к его молитве, как через несколько минут я предложу вам это сделать. Но я не сделал этого тогда. Мне мешала гордыня. В конце концов, я был другом президента и известным адвокатом в Вашингтоне. Он хотел молиться, сидя в гостиной. Я никогда не делал ничего подобного. До этого я молился только в церкви, и я сказал ему: «Нет, спасибо, не стоит». Но я взял с собой маленькую брошюру «Просто христианство». Позже я вышел из дома моего друга и направился к своей машине. Я хочу сказать вам, что в то время я пользовался репутацией одного из самых крепких парней Никсона. Я был отставным капитаном морской пехоты, газеты называли меня «человеком из Белого дома». Однако в тот вечер я никак не мог отъехать от дома моего друга. Я рыдал. Такое со мной не случалось. Я сидел в машине у его дома, думая о своей жизни, думая о Томе Филлипсе, который говорил со мной об Иисусе Христе, и я хотел превыше всего в мире познать Бога и пребыть с Ним в мире. Я плакал в ту ночь, я даже не помню, что я говорил тогда. Я говорил: «Прими меня, Господь, прими меня таким, каким я есть». Я долго сидел неподвижно в машине в тот вечер, Я думал тогда, что, проснувшись утром, я буду стыдиться этих слез. Но этого не случилось. Напротив, я испытывал чувство умиротворения. Вскоре после этого я вернулся в Вашингтон, где однажды оказался на молитвенном завтраке в Белом доме. Если вы помните мою репутацию в то время, вы полностью поймете реакцию вашингтонской прессы, когда ее представители узнали, что сам Чак Колсон посетил молитвенный завтрак. Атмосфера ироничного веселья присутствовала в пресс-зале Белого дома, где журналисты и репортеры весело похлопывали друг друга по плечу, бросали машинописные страницы и газеты в воздух. Я думаю, что на целый месяц обеспечил тогда карикатуристов США куском хлеба. А карикатуры были все об одном и том же. На них изображался Чак Колсон, стоящий на коленях перед Белым домом с надписью «Каюсь». Никсон изображался выглядывающим из окна со словами «Помогите, позовите Билли Грэма, Колсон обрел религию». Подобные истории обошли весь мир. В последующие месяцы я понял, что моя новообретенная вера подверглась большему испытанию, чем все мое участие в Уотергейте. Когда судебные слушания закончились, я получил срок от 1 до 3 лет. Хочу сказать, что именно в тюрьме я извлек 2 величайших урока в жизни. Я, как вы знаете, занялся политикой и стал членом правительства, и сидел по правую руку от президента. Я хотел изменить правительство. Я стремился к власти для того, чтобы внедрить мои консервативные политические суждения в работу правительства. И я с изумлением оглядываюсь назад и говорю себе, что за 4 года правления мы не изменили, по сути, ничего. И вы знаете, каждое утро меня привозил лимузин, я въезжал в ворота Белого дома, и меня приветствовала охрана. Рядом со мной на сиденье громоздились папки с бумагами, которые мне нужно было прочесть. Я поднимался на 2-й этаж западного крыла Белого дома, где 12 старших советников президента Соединенных Штатов Америки собирались каждое утро в 8 часов. И это повторялось каждый день. Генри Киссинджер обычно приходил последним. Его лицо имело озабоченный и кислый вид. В руках он нес толстые папки с бумагами. А начинал он заседание по шаблону, говоря о внешней политике, которая всегда стояла первым пунктом повестки дня. Господин президент, то решение, которое мы примем сегодня, должно изменить весь последующий курс истории человечества. И поверьте, это повторялось каждый день, каждую неделю из 52 рабочих недель года. Разумеется, мы научились работать с прессой, с Конгрессом, но мы не внесли изменения в качество жизни людей. Мы не вмешались в то, что нужно было изменить. Только в тюрьме я понял, где заключается реальная сила. И хочу сказать вам, что самый страшный аспект тюрьмы заключался не в физических лишениях. Я был в морской пехоте. Я жил в самых тяжелых условиях. К этому можно привыкнуть. Можно привыкнуть практически ко всему. Но я не мог привыкнуть к тому, что молодые люди лежат целыми днями на нарах, глядя в пустоту. Им нечем заняться, им некуда пойти, никто о них не заботится, их тела атрофируются, их души буквально разлагаются. И мы организовали маленькую молитвенную группу. Нас было 7. У нас было 3 темнокожих и 4 белых. 2 из нас были продавцами наркотиков. 1 в прошлом воровал машины. 1 был биржевым мошенником, а еще 1 был особым советником президента США. Ночи напролет мы простаивали на коленях, молясь и изучая Библию. А около той коморки, где мы встречались для ежедневной молитвы, на нарах лежали люди, которые мало чем отличались от трупов. Я понимаю, почему система тюремного наказания себя не оправдывает. Она не излечивает. Это просто невозможно. Никто не думает об этих людях, что у них за душой, и ничто не способно изменить их. Но и они тоже иногда наведывались к нам, и мы говорили с ними. Они спрашивали, чем мы занимаемся, и мы рассказывали им, в чем заключается смысл покаяния, что это не связано с преступлением, за которое они угодили в тюрьму. Обычно они были виновны в значительно большем. Мы объясняли, что значит по-настоящему знать Иисуса Христа, как изменить жизнь и как возродиться. И мы были свидетелями того, как эти люди отдавали свою жизнь Христу, И на следующий день мы уже не слышали безвольного шарканья ног в тюремном дворе. Они ходили на прогулку с высоко поднятыми головами, измененные силой Бога живого. Я видел Белый дом в Вашингтоне, место, где, по мнению людей, вершится власть. И я скажу, не там. Я также видел тюрьму, где внешне люди лишены всех прав, и в то же время они обрели для себя единственную власть, которая имеет смысл. Именно так можно изменить собственную душу. Вы можете сделать это благодаря Иисусу Христу, Богу живому. Я открыл для себя в тюрьме еще одну истину, и в этом заключался мой второй самый важный урок в жизни. Вы знаете, что все эти годы я карабкался вверх по служебной лестнице. Успех, власть, деньги, достижения, слава – все вместе взятое есть пустота, бессмыслица. Когда я утратил все это, попав в тюрьму, я нашел для себя единственное внутреннее лицо, единственное утешение, доступное человеку. Я говорю об обретении мира в Боге. Именно тогда вы познаете его лично. Вы узнаете, кто вы есть и куда вы следуете. Затем вы обретаете подлинное значение, истинное внутреннее лицо, реальный смысл и реальную опору в жизни. Я понимаю Александра Солженицына. Я считаю его своим героем. Солженицын, если вы это помните, отсидел в лагерях ГУЛАГа 10 лет. И в лагерях он написал эти строки. Я думаю, самые знаменательные слова, написанные в 20 веке. «Спасибо тебе, тюрьма, за то, что ты была у меня в жизни. Ибо лежа на гнилой тюремной соломе, я понял, что смысл жизни не в достатке, как мы часто думаем, но в зрелости духовной. И эта зрелость духовная является смыслом жизни».